Братья, прочитаю хорошо знакомое всем место из Святого Писания. Это Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 стихи. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак». Был брак в Кане Галилейской. И то, что произошло на этом браке, оказалось записанным в Святое Писание. И, скажем так, негативные стороны или упущения, которые были на этом браке, что чего-то не хватило, чего-то не доставало, то есть что-то оказалось не предусмотрено, не рассчитали по количеству гостей, и оказался недостаток. Благо, что там был Иисус, и Он эту ситуацию смог поправить. И все это осталось записанным в Евангелии. Иногда мы тоже слышим: «был брак». В Ванкувере, в Батлграунде, в Сакраменто, на Флориде. Иногда пройдет брак, ну и почти нигде не слышно. Ну такой, не нашумевший брак. Все прошло хорошо, чинно, благопристойно. Казалось бы, вот о таких браках и рассказывать, да? И в пример приводить. Вот прошел брак, хороший, по-настоящему христианский. Ну о таких браках обычно молчат. Ну а где что-то натворили, где что-то не так пошло, ну, об этом становится известно по всему нашему братству. Братья, вот сегодня мы об этом будем говорить. Тема наших рассуждений сегодня – второй раздел из плана конспекта «Бесед служителя со вступающими в брак». И этот раздел уже перед нами появился слайд «Планирование церемонии объявления бракосочетаний и брачного пира». Беседуя с братом и сестрой, которые решили вступить в брак, мы уточняем у них и согласовываем с ними эти даты, когда они планируют, чтобы у них было объявление. И часто бывает так, что если у них уже все там на уровне родителей согласовано, возражений никаких нет, то они уже там, и бывают и родители, между собой созвонились, договорились, когда они хотят сделать объявление, когда удобно будет приехать. И все это надо согласовать, посмотреть на церковный календарь мероприятий, календарь объединения, служители в это время будут ли на месте в церкви или запланировано какое-то совещание, и служителей не будет. То есть, ну, посогласовывать, чтобы не было каких-то неожиданностей, что они рассчитывают на какую-то дату, и будут готовить застолье для сватовства, и будут родители жениха, например, ехать из другого города, другого штата, а здесь служителя на месте нет, он уехал на совещание или на курсы уехал, и там даже и объявить некому, потому что просто не согласовали эти даты, не уточнили. Согласовать, ну и, как правило, как здесь написано, хороший, удобный вариант – это когда сватовство происходит накануне дня объявления. Часто так бывает, то есть в субботу собрались родители, родственники близкие, провели это мероприятие, сватовство, а на следующий день, в воскресенье, в церкви утром объявляются. Я говорю, вы порассуждайте над такими вопросами, где вы будете проводить брак. Потому что всегда встает этот вопрос: в Сакраменто или в Портленде, да? Ну, невеста с одного места, жених с другого. Одни хотят, чтобы там было, другие там. Порассуждайте, придите к согласию, где будет брак. Где будут после брака жить молодые, в какой церкви они будут членами. Порассуждайте, сколько вы планируете пригласить гостей. И, соответственно, может быть, порассуждайте, какой вклад каждой семьи, материальный, финансовый, будет в проведение брака. Потому что встречались иногда с ситуациями, когда брак прошел, они поначалу договорились, что мы одинаково посчитаем в конце, сколько полностью обошелся брак, и все расходы разделим пополам. Брак прошел, расходы поделили, а потом одни говорят: слушай, с нашей стороны было 30 человек, а у них 150. У них такое большое родство, оказывается. А наших совсем мало было. А что это мы поровну должны платить? Их больше было, они должны быть больше. И начинают то намеками, то прямо выговаривать. И потом не успели породниться, уже начинают конфликтовать на почве финансов. Поэтому вы оговорите все эти детали, сколько вы гостей планируете, сколько с той стороны, сколько с той будет. Поговорите, на чем можно сэкономить, посоветуйте вашим детям, как люди более уже зрелые, знающие цену деньгам, как они не просто достаются, посоветуйте, на чем можно сэкономить, чтобы они потом в жизнь семейную не с долгами вступали, а с какими-то хоть сбережениями. То есть, ну вот на сватовстве уделите этому внимание. А если служитель там присутствует, то вот как Александр Яковлевич сказал, он может сам помочь, он сам может задавать эти направления, о чем стоит и нужно поговорить. Братья, в общем-то сватовство – это сватовство, столы накрыты, присутствуют, бывает, не только родители, присутствуют братья, сестры, присутствуют не члены церкви, бывает на сватовстве. Я встречал сватовство, когда где-то до 70 человек на сватовстве присутствовало. Это вообще уже почти свадьба, да? Поэтому не обо всем поговоришь. И поэтому считаю важным, чтобы с родителями встретиться еще до сватовства и поговорить. Ну, то, что мы и вчера говорили, и согласие, и несогласие их выяснить. Но непосредственно перед сватовством это, конечно, уже поздно делать. Согласие, несогласие раньше надо. А здесь перед сватовством встретились, вот некоторые советы, рекомендации дать. И дальше идем тогда. Хорошо, третий пункт в этом – это порядок объявления. Мы же сейчас говорим, что планировать церемонию, да, как будет проходить объявление, как будет потом проходить бракосочетание и брачный пир. Вот порядок объявления в разных церквах, он может несколько отличаться. И, например, невеста в какой-то церкви выросла, там такой порядок объявляется, она привыкла и ожидает такого. А где жених в церкви находится, у них там как-то по-другому происходит объявление. И жених настроен, что будет так, как у них происходит. И если эти детали не обговорить, то в день объявления может какой-то казус, какой-то неразберишка какая-то получиться. Поэтому лучше заранее эти детали оговорить. Ну, и я попадал в такие ситуации не очень удобные. Скажем, мы с женихом не поговорили конкретно, где он будет, как он будет, что он будет делать. И потом собрание заканчивается, я встаю, делаю объявление там, о служениях на предстоящую неделю. И вот подошел к моменту, мне надо сейчас объявлять жениха и невесту. И я бегаю глазами по залу, а где же он? Вот вроде на собрании сидел вот здесь, а куда он делся? Может, он же передумал? А мы с ним просто не поговорили, что в конце собрания он выйдет, пойдет, возьмет букет, где-то там встанет за той дверью, дождется, пока я начну объявлять, потом будет заходить. Невеста, где она будет сидеть? Будет ли она в рядах? Будет ли она сидеть в хоре, она хористка? Подойдет ли он туда, к ней в ряды? Или она выйдет к нему навстречу? То есть разные детали. Когда мы жили в Азии, у нас там все очень просто было в нашей церкви. В конце собрания говорит, брат Константин и сестра Ирина, они решили вступить в брак. С сегодняшнего дня они жених и невеста. Мы встали, полминуты постояли и опять сели, и все. После собрания нам подошли, один букет вручили, и вся церемония объявления. Там это производилось очень скромно и очень просто. Там у нас по соседству была лютеранская церковь, там у них вообще интересный обычай был. Там было так, собрание заканчивается, брат встает и говорит, братья и сестры, мы с сестрой Наташей решили вступить в брак. То есть жених сам себя объявляет, ну и невесту свою. У них такой порядок был. Но все детали обговорили. И, например, жених говорит, а у нас это происходит в церкви так. Или его родители говорят, у нас в церкви это так делается. А родители невесты говорят, а у нас вот так. Ну, давайте порассуждаем и решим, как. Нам же все равно нужно к чему-то общему прийти. Договорились, согласовали, это будет происходить вот так и так. Немаловажный момент – это оговорить, будет ли молитва после объявления и кто будет молиться. Раньше вот в нашей церкви, здесь уже, я знаю, что когда ответственным был Семен Петрович, молились всегда после объявления жених и невеста. Он, видимо, у них не спрашивал, хотят они молиться или нет. Потом я столкнулся с такой ситуацией, они говорят, ну вот, как бы после чего я стал это делать, одна пара говорит, а вы можете нас не заставлять молиться после объявления? А почему? Да мы не знаем, о чем молиться, и вот мы слышали, как некоторые молятся, они молятся, как будто уже у них сочетание прошло. «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне послал в жизни спутницу, сестру Наташу и, там, и прочее». Но так, как будто уже вот, у них бракосочетание совершается, и все. А потом бывает раз, и распалась эта помолвка, и брак не состоялся, а они молились, что они волю Божию познали, что Бог им послал спутника или спутницу в жизни. И вот, ну, говорят, а мы не знаем даже, о чем, как помолиться, и не заставляйте нас молиться. Поэтому я обычно спрашиваю, как вы хотите? После того, как вас объявим женихом и невестой, как вы хотите, помолиться или нет? Некоторые говорят, да, помолимся, а как же? Некоторые говорят, ну, если можно не молиться, то лучше не молиться. Ну, пожалуйста, не будете молиться. Иногда говорю вот родителям, давайте объявим, и отец жениха совершит молитву, чтобы Бог благословил подготовку к браку, послал все необходимое, устройство во всем, чтобы сохранил их в чистоте и целомудрии. Отец жениха помолится, или отец невесты, или просто помолится служитель. Это тоже, потому что если они не ожидали, что им нужно будет молиться, а мы сказали так, склоняйте колени и молитесь, ну, можем немножко затруднительное положение их поставить, и какая-то скомканная, не очень такая организованная молитва получится. Ну, возможно, где-то в каких-то церквах принято это как стопроцентное правило, что обязательно жених и невеста молятся. Если принято, и это вас всех устраивает, пожалуйста, продолжайте так. Но лучше этот вопрос тоже согласовывать. Но даже вот эти детали, о которых мы чуть уже забегая вперед поговорили, где будет жених, как он зайдет, откуда он пройдет, как невеста из хора выйдет или на месте его будет ждать, кто служитель скажет, кто будет молиться, братья, поэтому надо предупредить. Достаточно серьезно, строго предупредить, что, конечно, день памятный один раз в жизни бывает, фотографируйте, снимайте, но только так, чтобы это было благочинно, благоговейно, пусть где-то они встанут, не ходят с этими камерами туда-сюда, по залу. Нет, братья, если этому уделять внимание, специально об этом позаботиться, сейчас можно найти, ну, скажем, у нас в Портленде, в русских газетах и по радио объявляют, проведем любую свадьбу, от суперсовременной до ультраконсервативной, христианскую, еврейскую, светскую. Ведущие предлагают себя, они специалисты на все. Они любую свадьбу проведут и на любой вкус. Надо вам, чтобы было очень консервативно, они проведут консервативно. Но мы чуть позже об этом поговорим, кто должен проводить наши свадьбы. Но, то есть, и фотографы тоже, и те, которые снимают, с ними поговорить заранее, сказать, что у нас христианский брак, у нас церковь консервативная, у нас люди за скромный внешний вид, поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы мы вас наняли, чтобы вы снимали, чтобы вы заработали на нашей свадьбе, то у нас вот такие пожелания, такие требования, что у вас должен быть приличный внешний вид, и на это нужно уделять внимание заранее и предупреждать, и говорить с родителями, и с женихом, и с невестой, что тех, кого они будут приглашать или нанимать, кто будет осуществлять фото- и видеосъемку, чтобы все происходило достаточно благоговейно. Братья, постараться предусмотреть вот эти все мелкие детали, и во время уже, когда происходит объявление, то стараться держаться намеченного плана. Не надо ничего тут экспериментировать или импровизировать во время уже то, о чем вы с ними договорились, как будет происходить, держитесь этого плана, чтобы не создать каких-то неожиданных и неудобных ситуаций и не испортить людям праздника. Что иногда служители при подготовке к бракосочетанию предъявляют какие-то требования, иногда необоснованные ни Словом Божьим, ни даже, ну, сказать, какой-то целесообразностью или благоразумием. И вот что-то требуют от родителей, от жениха. Те начинают требовать что-то свое. В результате к бракосочетанию не праздничное настроение, а настроение у людей испорченное, и потом остается такой горький осадок после прошедшего праздничного такого мероприятия. Поэтому мы должны максимально сделать все со своей стороны, как служителей, чтобы действительно у людей получился праздник. Это событие раз в жизни совершается, и чтобы у них остались добрые и приятные воспоминания без какого-либо горького осадка. Братья, мы беседуем перед объявлением, но говорим и о том, что после объявления и до брака. И здесь мы должны с женихом и невестой побеседовать и объяснить, что в плане их взаимоотношений друг с другом после объявления ничего не меняется. То есть объявление – это не бракосочетание. Да, у них меняется статус, они приобретают звание жених и невеста, но их взаимоотношения друг с другом должны остаться на прежнем уровне. То есть никаких вольностей, объятия, поцелуи, все это недопустимо, потому что иногда не все духовные, да, среди нашей молодежи фильмы смотрят, книги читают не всегда хорошие, насмотрятся, наслушаются, начитаются, что в мире там женихи и невесты, это уже ну, там, такие близкие отношения, в фильмах показывают, как они обнимаются, целуются, ну почти уже чуть ли не семейная жизнь. И некоторые наши начинают тоже думать, ну мы же уже объявлены, мы же уже жених и невеста, нам теперь уже можно по-другому, не так, как до этого. Нет, мы объясняем, что у вас все должно оставаться также на прежнем уровне. Мы советуем, что вы не должны оставаться наедине. То есть, если вы едете куда-то в машине, с вами должен быть кто-то третий, где-то вы находитесь, старайтесь, чтобы всегда быть. Я объясняю, да, вам хочется побыть вот только друг с другом. Ну, говорю так, жениху, приходи к ним в гости, садись у них в ливинруме, твоя невеста будет тут же, мама где-то там на кухне будет, вы ее только тень будете видеть, потом она уйдет наверх, там в свою комнату, но все равно вы не одни в доме, кто-то всегда, чтобы присутствовал, и чтобы вы чувствовали, что вы не одни, кто-то за вами наблюдает, какой-то контроль за вами осуществляется, потому что, ну я обычно говорю так, в тех случаях, когда до брака совершилось падение, было сожительство, интимные отношения, когда мы беседуем с такими людьми, никто из них не планировал этого делать. Они потом плачут, раскаиваются, просят, что вы нас все-таки сочетаете, вы не ставьте нас на церковь, простите нас, мы каются, слезы льют. И никто не планировал этого греха, никто не шел к этому, ну, скажем так, сознательно. А вот по причине небодрствования в машине посидели, руку на плечо положил, дальше где-то еще остались наедине. Ну, а молодые люди в плоти, уровень духовный бывает слабенький, и шаг за шагом объятия, поцелуи, а потом и не поняли, как согрешили. И потом плачут, ой, мы же не хотели, мы же не собирались этого делать, мы же не думали, что так получится. Нет, думать нужно было. И поэтому мы должны предупредить, что если вы не хотите потерять благословение в своей будущей семейной жизни, то вы до брака должны сохранить чистоту взаимоотношений, сохранить целомудренность. Об этом нужно предупреждать. И с другой стороны, следующее, что мы тоже должны сказать, что хотя в плане их взаимоотношений все должно остаться на прежнем уровне, никаких вольностей, но в то же время мы должны им объяснить, что вы берете на себя ответственность теперь друг перед другом. В моей памяти есть такой случай, когда объявили одну пару из разных городов, и планировалось, что я буду их сочитывать. Я не беседовал с ними перед объявлением, не из нашей церкви они обои. Я не беседовал с ними перед объявлением, но они попросили, чтобы я сочитывал. И мы там, ну, ближе к браку планировали, что у нас будут встречи, будут беседы. А потом мне жених звонит и говорит, у нас брака не будет, мы расторгли нашу помолвку. Но я стал выяснять, почему, что случилось, почему так. Но, оказывается, его невеста после объявления, как ему потом стало известно, а такие доброжелатели находятся, ну, ему стали рассказывать, что она ведет себя не очень, ну, так хорошо, скажем. Она уже объявленная невеста, у которой есть жених, у них идет подготовка к браку, ну, а ее замечали где-то в парке. Не то, что они там всей молодежью в парк выехали, ну, например, два брата и две сестры. И причем в ее поведении, ну, такое, как будто она там с этим парнем или дружит, или заигрывает, вот что-то такое. Раз, другой ему что-то такое сообщили, он ей попробовал там выговаривать, что-то ставить на вид, что так неправильно, что ему не нравится такое ее поведение. А потом он говорит, а потом я решил, а зачем мне это надо? Что я буду ее учить, наставлять, если ее до этого времени родители не наставили, как невеста должна себя вести? Я ей просто сказал, что я меняю решение, у нас брака не будет, потому что, ну, если тебе нравится там где-то по паркам ездить с какими-то юношами, ну, продолжай это делать, а я снимаю с себя эти обязательства. То есть мы должны объяснить, что вы теперь уже друг перед другом ответственны, и в вашем поведении среди молодежи, где-то еще вы должны себя вести так, чтобы второму не подавать никакого повода для подозрений или для ревности, или для каких-то сомнений. То есть вы должны теперь осознавать, что ты невеста, у которой есть жених, ты уже как бы посвящаешь себя ему, он тебе, и вы должны это чувствовать и осознавать. Ну, это, кстати, следующим абзацем я записал, что не давать повода для появления подозрений или ревности. Да, я уже после, когда этот конспект составил и отпринтовал, то я позже уже себе сюда записал, что и обычно это тоже стараюсь сделать, и предупредить об этом, и перед объявлением, и потом, когда перед сочетанием беседуем, что иногда бывает беспричинная, безосновательная ревность. Писание даже говорит, что дух ревности есть, да? Помните, да? Когда найдет на мужа дух ревности. Вот иногда бывает, люди, может быть, ну, обычно это люди с каким-то немножко комплексом неполноценности. Они себя чуть какими-то ущербными считают, и поэтому, ну, видимо, жених не считает себя очень достойным своей невесты, и думает, что он там ей сильно не нравится, она его не очень любит, и она может смотреть на других, и у него начинаются подозрения, начинается ревность. Вообще ревность – это опасное явление. Позже я хотел, может быть, в завтрашней беседе об этом говорить, о духе ревности, и что ревность – это очень опасное явление. Мы наставляем, тоже говорим об этом перед браком, что от этого нужно стараться себя хранить. Ну, может быть, забегая вперед, скажу. Иногда приходится служителям уже бывать где-то в домах, что только не происходит. Ограничивают себя от общения с семейными группами, не ходят на общение семейных групп, не общаются иногда с родственниками, потому что у жены появилась ревность, что когда они там родственники собираются, ее муж там на кого-то смотрит неравнодушно, или у мужа появляется ревность, и вот они только своей семьей, никуда, нигде под ревность разрушает отношения. То есть это очень опасное явление, и поэтому, с одной стороны, надо наставлять, что не давать повода для ревности, а с другой стороны, предупреждать, чтобы старались в свое сердце и в свои мысли не допускать ревность беспочвенную, безосновательную. А это очень часто бывает, что ревность есть, хотя никаких оснований для этого нет. То есть мы разговариваем, у вас, вы скоро планируете объявиться, вы просите, чтобы вас в церкви объявили, мы должны предупредить и спросить, достаточно ли серьезно, взвешенно они к этому подошли, и сказать, что объявление, помолвка – это достаточно серьезный шаг, и для того, чтобы расторгнуть помолвку, к этому нельзя подходить легко. А сегодня объявимся, завтра передумаем, потом еще раз объявляться будем. Нам сегодня букеты цветов надарят, а через полгода второй раз объявляться будем опять. Будут поздравления и опять букеты. Нет, мы должны объяснить, что объявление – это шаг достаточно серьезный. И для того, чтобы потом что-то переменить, должны быть какие-то веские, основательные причины. для того, чтобы расторгнуть помолвку. Но и в то же время, братья, вот помните, я вчера эту ситуацию говорил, да, что жених и его родители скрыли, что у него психическое заболевание, а потом невеста была в таком страхе, в таких переживаниях, а если я откажусь от брака, не накажут ли меня в церкви, не отстранят ли меня от служения, и она не хочет за него выходить замуж, потому что, ну, кто-то считает, эти заболевания могут по наследству передаваться, а вдруг потом у меня дети будут иметь такое же заболевание. Ну, она не хочет. Но у нее страх, а как на это посмотрят в церкви, не накажут ли ее за это. Поэтому и эту сторону мы иногда, ну, не иногда, практически я в каждой беседе, это каждой паре говорю, что... Да, это очень серьезно, это ответственно, вы должны хорошенько подумать. Но если вдруг случится так, что после объявления вы поймете по каким-то причинам, что сделали ошибку, что это был неправильный шаг, и вы передумаете, не бойтесь об этом сказать, сообщите служителю об этом, объясните причину этого, служители будут с вами беседовать, и если действительно, ну, какие-то важные причины будут, то ваша помолвка может быть расторгнута. После бракосочетания уже нельзя. Разводы мы считаем недопустимыми, хотя, как явление, это иногда происходит. Но разводов не должно быть, да? Поэтому... В некоторых случаях лучше расторгнуть помолвку, чем довести до бракосочетания, а потом они будут или мучиться, или не смогут жить и разойдутся. Поэтому иногда лучше расторгнуть помолвку. Братья, следующее, что мы перед объявлением вот разговариваем, то если возможно уже сейчас, еще до объявления вместе с ними спланировать дату бракосочетание – это хорошо. Если они говорят, что по каким-то обстоятельствам сейчас уже прям дату брака спланировать невозможно, то мы объясняем им, что в самое ближайшее время вы должны там все согласовать, что с помещениями, с рентом, там, с чем это еще будет связано, с кухней. Быстренько старайтесь все эти детали согласовывать и как можно быстрее определитесь с датой, когда у вас будет проходить сочетание. Это очень важно, потому что церковь об этом должна знать, молодежь должна знать, когда, к какой дате им готовится сочитывающий служитель. С ним нужно как можно раньше эту дату согласовать, потому что служители обычно люди занятые. И у меня был случай, когда один жених звонит за 3 недели до бракосочетания и говорит: «Мы хотели вас попросить, чтобы вы нас сочитывали». Я говорю: «А когда у вас брак?» Он называет дату. Я сначала даже засомневался, думаю, может быть, он что-то ошибся, 3 недели осталось. Я говорю: «Ну, так, действительно, ты не ошибся, да, вот у нас будет тогда-то брак». Я говорю: «Ну, извини, это очень короткое время, ну и кроме того, у меня уже что-то на эту дату запланировано, поэтому, говорю, я не знаю, вы слишком опоздали, вам об этом надо было гораздо раньше позаботиться, побеспокоиться, кто будет вас сочитывать. Ну, а теперь уже ищи любого, который на эту дату будет свободен и который сможет вас в этот день сочетать». Братья, нужно советовать так, что 3-4 месяца – это период вполне достаточный для того, чтобы сделать все необходимые приготовления и провести брак. Поэтому нужно рекомендовать, чтобы от объявления до бракосочетания – период не превышал 3, максимум 4 месяца. Для отсрочки на более долгое время тоже должны быть какие-то очень важные, серьезные обстоятельства. Иногда некоторые говорили так: «Мы брак хотим делать через 8 месяцев, что вы нам посоветуете? Объявиться сейчас или объявиться через 4 месяца, чтобы у нас осталось 4 месяца до подготовки?» Я в этом случае говорю: какие у вас причины, что брак только через 8 месяцев? Ну, она школьница, она должна закончить школу, ей должно исполниться 18 лет через 8 месяцев, тогда мы будем делать брак. Хорошо, это уважительная причина, ей еще нет 18 лет, 18 исполняется через там, ну, полгода, скажем, 8 месяцев, да, и вы тогда хотите делать брак, это уважительная причина, но поскольку у вас как факт уже есть, что вы решили, и родители согласны, мы вас объявим сейчас, но ваш срок подготовки к браку будет чуть более продолжительным. То есть я и не сторонник того, что они уже договорились. По факту своего решения они уже жених и невеста. Он предложил, она дала согласие, родители не против. Ну, лучше тогда объявить, и пусть все знают, и они чувствуют на себе ответственность, что они жених и невеста. Но по уважительной причине брак будет немножко позже, чем вот обычное время. Хотя, ну, в разные могут быть обстоятельства, иногда усматривают так, что лучше попозже объявить, и потом 3 месяца до брака и пройдет бракосочетание. Братья, следующее, что очень важно, это сразу задать им вопрос и подсказать об этом, что вы уже решили, вы определились, кого вы будете просить, какого служителя, кто будет вас сочитывать. Не раз мне приходилось слышать, говорят, мы еще об этом не думали. А иногда вот так сидят, переглянулись друг с другом и говорят, а вы сможете нас сочитывать? Ну вот я с ними беседую перед объявлением, спрашиваю, кто будет вас сочитывать, вы уже подумали? Переглянулись, а вы сможете? И иногда у них как бы это подразумевалось, что наш пресвитер и сочетает. Братья, считаю, что нужно им сказать, если они об этом еще не думали, я обычно говорю так, быстренько, в ближайшие дни посоветуйтесь с вашими родителями, может быть, они кого-то вам посоветуют, но нередко же бывает так, да? Мы с кем-то были вместе в молодежи, потом... Меня рукоположили, а тот брат, у него уже выросли дети, и он хочет, чтобы его друг юности из молодежи сочетал его детей. И он своим детям говорит, дети, вот у меня в юности был друг, брат хороший, он сейчас служитель, давайте его попросим. Они говорят, мы не против. То есть разное, но заранее, чтобы они быстро с вопросом этим ориентировались, и как можно быстрее сочитывающему служителю об этом сказали, попросили, чтобы по времени никаких накладок не произошло, чтобы он для себя эту дату записал и планировал, что у него это время, чтобы он мог спланировать с ними время проведения бесед, когда они встретятся, когда побеседуют об этом. Братья, здесь последняя мысль, которую хочу сказать. Важно им сказать... И прям очень так серьезно сказать, что сочитывающий служитель должен быть из церквей нашего братства. Не из регистрированных, не из каких-нибудь еще там союзов других. Сочитывающий служитель должен быть из церквей нашего братства. И еще посоветовать им за лучшее, что это должен быть служитель вашей поместной церкви, от жениха ли или от невесты. У вас есть служители в церкви? Есть. Выберите из них кого-то одного, поговорите и, братья, причем, ну, мы здесь служители, и у кого-то дети уже вступали в брак, вступили, у кого-то будут вступать. Хочу дать такой совет. Мы, как служители, должны заботиться о том, чтобы поддерживать и поднимать авторитет наших сотрудников. Ну, скажем, у меня еще не было браков моих детей, но молитва над детьми совершалась. Над всеми моими детьми, 9, молились местные служители. Хотя у меня, как у ответственного за объединение, была возможность и Николая Степановича дождаться, и чтобы он помолился над моим ребенком, и он не отказался бы помолиться, или Ефремов, или еще кто-то. Но я понимаю, что я нахожусь в церкви, я тоже служитель этой церкви, и чтобы членам церкви давать правильный пример, я всегда просил нашего. Ну, на то время, когда над моими детьми молились, нас было только 2 в церкви. Семен Петрович был. Ну, в Казахстане тоже наш местный служитель. Там, у нас там 2 родились. Здесь местный служитель молился над всеми моими детьми. И планирую так, что когда будут вступать в брак, буду детям тоже рекомендовать, что выбирайте кого-то из наших служителей, и они прекрасно вас сочетают ничуть не меньше, чем какой-либо именитый брат. Но этим мы поддерживаем и утверждаем авторитет наших сотрудников. А в целом жених и невеста и родители имеют право пригласить из братства любого служителя. И плохо, когда у местного служителя появляется какая-то ревность или огорчение, что не его пригласили сочитывать. С этим тоже приходилось встречаться, к сожалению, братья, когда местный служитель выражает какое-то недовольство тем, что не его пригласили сочитывать. Братья, следующее. Ведущий на брачном пире, мы тоже заранее должны это оговорить и тоже должны предупредить, что ведущим на брачном пире это должен быть не какой-то наемный, вот я как приводил пример, да, в газете, на радио рекламируют себя, что они любую свадьбу могут привести, и где-то мы с чем-то таким подобным встречались, даже в церквах нашего братства. В одной церкви прошел брак, бракосочетание, потом пир, и потом мне рассказывают, что да, этот же ведущий, который там был, это какой-то то ли народный, то ли заслуженный артист в Молдавии. Ну, в Молдавии он какой-то певец какой-то известный, ну, каким-то боком он как-то и к христианству, там, какой-то церкви принадлежит или относится, он и в мире там поет, людей развлекает, и в церкви он вроде не посторонний человек. Ну, так говорят, он живенько, там интересно, весело проводил все, и сам там несколько раз спел, и где-то по свои там диски успел прорекламировать, чтобы еще дополнительно подзаработать. Братья, вот этого не должно происходить. То есть, кого-то нанимать из откуда-то, ну, и даже из церквей не нашего братства приглашать ведущих на пир не надо, потому что мы никогда не можем тогда заранее предвидеть и предположить, что он может приготовить и что он может выдать на этом брачном пире. То есть, когда из церквей нашего братства, которые воспитывались, и то иногда происходят какие-нибудь казусы, но меньше все-таки, как бы имеют наше воспитание люди и знают, как должны у нас проходить браки и пиры, и больше тогда, как бы более спокойно мы можем чувствовать, что все пройдет чинно. Поэтому из церквей нашего братства. Иногда жених и невеста, вот мы беседуем перед объявлением, коснулись этого вопроса, кто будет у вас распорядителем, они говорят, а вы кого нам посоветуете, вы можете кого-то порекомендовать? Это хорошая возможность. Если они еще не определились и у нас спрашивают, то мы должны быть готовы предложить кого-то, порекомендовать кого-то. Лучше, если мы назовем двух-трех братьев, которых мы знаем, что они проводят пиры и неплохо проводят, и сказать, вот вы посозваниваетесь с этими братьями, и у кого из них этот день свободный, и кто согласится, попросите, чтобы он провел ваш брачный пир. Сейчас ко мне в перерыве подходили братья и говорят, что, наверное, нам надо организовать в объединении и провести семинар для ведущих христианских браков или для распорядителей. Мы недавно на совещании семейного отдела американского объединения об этом тоже говорили, что это нужно, и некоторые мысли есть, и, скорее всего, что, ну, если Бог поможет нам в этом и благословит, то где-то в недалеком будущем, может быть, в следующем году, постараемся что-то провести. Или провести здесь у нас, или наших братьев послать в братство, там, где проводятся такие семинары, чтобы братья там, может быть, прошли обучение, побыли хоть на одном семинаре, а потом приехали и могли бы здесь тоже провести и поделиться тем, что они там услышат. То есть, ну, вот эти детали тоже оговорить, что вы такого брата приглашаете сочитывающим, этого приглашаете ведущим на пир, согласуйте, чтобы и сочитывающий знал, кто будет, и ваш пресвитер, если не ваш пресвитер будет вас сочитывать, тоже знал, кого вы приглашаете, кто будет проводить вас пир. И кого вы приглашаете, он же тоже в какой-то церкви, и у него тоже есть пресвитер, то хорошо и там согласовать, позвонить тому служителю и тоже сказать, что мы хотим, чтобы с вашей церкви брат провел наш пир. Вы не возражаете? Ну, наверное, лучше, приличнее это будет сделать родителям, чем жениху или невесте. Если родители позвонят служителю, и вы не против, чтобы брат с вашей церкви был ведущим на нашем пире. Скорее всего, он скажет, я не против, и, ну, вопрос согласован. Согласовать с ними тоже, какое музыкальное оформление они планируют на своем браке. Здесь тоже нужно рекомендовать, что это тоже должен быть ансамбль или оркестр из церквей нашего братства, из нашего объединения. Но иногда мы допускаем какие-то исключения из этого правила. Ну, скажем, у нас в церкви были браки один или два, когда говорят, ну, мы хотим пригласить Веню Назарук, чтобы они, ну, он там с какими-то музыкантами, чтобы они у нас на браке поиграли. Но мы Вениамина знаем, как бы человека довольно строгого, консервативных взглядов, понятий, слышим его песни, Ну, там на дисках не всегда есть, может быть. Поэтому, ну, иногда мы разрешали, чтобы Вениамин Назарук с женой там и с кем-то своими помощниками, чтобы проводили музыкальную часть на нашем браке. Но если нам говорят, что мы хотим откуда-то с какой-то другой церкви или союза, то к этому вопросу нужно подойти более тщательно, досконально исследовать, кто это, что это за оркестр или ансамбль, что они играют, что они поют, как они себя ведут, какой у них внешний вид. Если соответствует нашему братству, можно и разрешить, ну, как исключение. Напомнить о правилах поведения, то есть с родителями, с женихом, с ведущим пира, поговорить, что на христианском браке не должно быть таких явлений, как иногда устраивают там аукционы, то с невесты там что-нибудь продают, фату, туфлю там, или не знаю, что еще. Ну, устраивают, что то торт свадебный продают, да, торт стоит, вот свадебный торт, аукцион проводят, ну, как бы молодой семье вроде бы в помощь собрать еще какую-то копейку, но выглядит все это обычно плохо, со смехом, с выкриками, с таким поведением, которое выходит за рамки христианского приличия. Поэтому об этом говорить, что не надо устраивать аукционов, не надо устраивать, ну, иногда какие-нибудь игры там сильно подвижные, без которых лучше тоже обойтись. Ну, наверное, знаете это, да, когда бегают по залу и с братьев галстуки срывают, на одном брачном пире сестер-косынки, ну, чуть ли не срывали с голов. Ну, ведущий пира там вызвал, 10 стульев поставили, 10 человек, и он дает задание. Так, принесите мне 10 галстуков. И вот 10 человек побежали между столами, а тут братья уже кто развязывает, а кто схватился, чтобы с него не стянули галстук. Ну, они 10 галстуков нашли, возвращаются, а стульев уже 9. Ну, знаете, да, это? То есть, ну, вот без этой беготни, суетни, толкотни лучше обойтись. Там где-то уже стулья падают. Когда сказал косынки принести, это вообще ужас какой-то. Ну, представьте, сестре или самой сейчас надо косынку снять, или у нее сорвут с головы. То есть, ну, конечно, этого надо заранее обговаривать, чтобы такого не происходило на брачных пирах. Напоминать, убеждать. Братья, в некоторых объединениях у нас, ну, в частности, в Восточном объединении, в Калифорнийском, на совещаниях служителей в прошлые годы принимались специальные правила, мне кажется, они называются так, общий свод правил проведения христианских браков Калифорнийского там, или Восточного объединения. Если такие правила есть в объединении приняты, то брату, беседующему перед объявлением, и потом женихом и невестой в процессе подготовки к пиру, хорошо их и родителей познакомить с этими правилами. Вот у нас служители объединения на совещании приняли такие правила, давайте будем этого держаться. С чем-то не согласны, ну давайте мы обсудим эту ситуацию, как нам поступить, нарушить правила или все-таки вам посчитаться с мнением служителей и проявить послушание и поступить так, как в правилах написано, ну и достигать какого-то согласия. Если в объединении правил нет, тогда служителю нужно самому постараться учесть как можно больше вопросов и деталей и обо всем поговорить. Братья, теперь немножко сложненький такой вопрос. Это если одна из сторон, жених или невеста, не из церквей нашего братства. Иногда такие браки тоже случаются. Скажем, из нашей церкви невесту, сестру хочет взять жених из другой. В нашей церкви был не очень давно такой пример. Сестра из нашей церкви, жених из церкви Алексея Коломийцева. Как быть, как поступить? У того он полюбил сестру, она тоже согласна, родители с обоих сторон согласны, мы как бы не очень одобрительно к этому относимся. Ну, а что делать? Ну, мы пришли к такому. В общем-то, у нас это решение уже и раньше было в церкви, но не очень так твердо утвержденное, но мы оговаривали, а после этого более твердо мы его закрепили, что в случае, если наш брат или сестра будет жениться или выходить замуж из другого союза или другого там, не нашего братства. Конечно, речь не идет вообще там, о пятидесятниках, субботниках или еще каких-то лжеучениях, а если из баптистской церкви, но не нашего братства. Как в этом случае поступать? Мы приняли такое решение. Если они говорят, что после брака мы хотим быть членами вашей церкви, тогда мы говорим, что если вы хотите быть членами нашей церкви, тогда давайте договариваемся так, что брак и брачный пир полностью проводим мы по нашим правилам, как у нас это в нашем братстве, в нашей церкви принято. Если же они говорят, после свадьбы мы планируем в той церкви быть, та, которая не нашего братства, ну, тогда мы говорим, давайте тогда так. Тогда пусть ваши служители занимаются вашим сочетанием, вы проводите пир, и все, как у вас там принято, так и делайте. Если из нас кто-то пожелает на пире быть, кого вы пригласите, ну, придут как гости, может быть, чем-то поучаствуют. Так, уже в произвольной форме записку написали или ведущему сказали, хотим поучаствовать. Но вся ответственность за проведение, она на вас, раз они хотят быть вашими членами. И с тем служителем созвонились и передали им этот вопрос. И даже вот в этом случае, когда к Алексею Коломийцеву сестра наша уходила, мы ей и родителям сказали так, мы ее объявляем, и после объявления на ближайшем членском мы ее отпускаем из членом нашей церкви, и пусть она определяется туда в членство, и там, ну как она уже решит, до брака станет членом или после брака, уже усматривайте там, но мы от дальнейшего, мы объявили и все, раз она уходит туда, от дальнейшего от всего мы освобождаемся, потому что согласовывать все детали, скажем, они скажут, ну мы хотим, чтобы тот служитель сочитывал, а оркестр был наш и ведущий был наш, и чтобы церковь в этом принимала участие, ну а выйдет... Ну, у нас бывали случаи, мы проводим брак, наши оба, и жених, и невеста с нашей церкви, но отец жениха подходит и говорит, слушай, там на браке, ну, еще до брака, говорит, слушай, там на браке, на сочетание будет наш родственник, он в регистрированной церкви пресвитер, ты не против, чтобы он там вначале проповедь короткую сказал? Ну, я согласился, пусть скажет. Поэтому, когда две церкви разных деноминаций, разного воспитания постараются вместе что-то сделать, трудно предположить и маловероятно, что получится все хорошо. Писание говорит, не паши на вале и осле, да? Пусть или уже валы пашут, или ослы пусть пашут, да? А если их вместе поставить в одну упряжку, то ничего хорошего из этого не выйдут. Но представьте, вол делает большие шаги, осел делает маленькие шаги, да, то они какие-то круги нарезать по полю будут, а ровной борозды они никогда не сделают. Поэтому, братья, вот так, в этом вопросе поговорили. У нас хотите быть членами церкви? Хорошо. Мы тогда беремся, все проводим, сочетание, пир организовываем, наши музыканты будут играть, после брака примем тебя в члены церкви. Если из церквей нашего братства, ну, разные регионы, то тоже нужно предварительно заранее с ними оговорить, где вы будете, в какой церкви. Иногда им это даже на ум не приходит об этом подумать. Они готовятся к браку, и поехали в свадебное путешествие, а вернулись, и потом у них уже у молодых начинается спор. Она говорит, как, разве мы не в нашей церкви будем? А он говорит, ты что, всегда невеста к жениху едет, ты должна за мной ехать. А она говорит, ой, у нас такая хорошая церковь, я так привыкла, у вас мне там не нравится, у вас маленькая церковь, у вас там молодежи нет, и оркестра нет, что я туда поеду? И начинаются трения, и родители включаются в это. Заранее нужно оговорить, где они будут членами церкви. Но в случае наших церквей мы поступаем так, что после того, как уже прошло бракосочетание, мы отпускаем из членов, скажем, нашу невесту, она переехала туда, там ее принимают. Или если наш брат привел себе жену откуда-то, там ее отпускают, мы принимаем. В случае, если это другие союзы и деноминации, братства другие, то за лучшее отпустить из членов еще до брака. Потому что она является нашим членом, или он, а брак проходит непонятно как, то в наш адрес потом могут быть упреки. А как? Ваши члены церкви, а там на пиру что там было, и посудой гремели, и горько, или что там, кричали, то куда это годится? Но мы скажем, нет, эта сестра или этот брат, да, они были членами нашей церкви, но они решили перейти туда, мы отпустили ее из членов, и это уже там, это нас уже, мы с себя ответственность сняли за это. Братья, вопрос членства должен решаться до брака, мы об этом немножко поговорили. Братья, еще один немаловажный вопрос, это пригласительные. Братья, объяснить жениху и невесте, что образцы пригласительных должны быть согласованы со служителем. К сожалению, мы иногда даже в церквах нашего братства сталкивались иногда со случаями, когда пригласительные никуда не годятся. На Флориде брак происходит, и по всей Америке разлетаются пригласительные, жених и невеста лежат на пляже на песку. Нет, они не раздеты и не в купальных костюмах, но лежат и так близко друг к другу лежат, на песочке разлеглись. Ну куда это годится? Что это за пригласительное? За руки держатся, руку на талию ложат, и вот такие пригласительные расходятся. Потом люди смотрят и думают, это приглашение на брак или это уже семейные люди сфотографировались? Что это вообще? Поэтому мы пришли к такому согласию, и где-то на уровнях служителей, в каких-то правилах даже где-то это прописано уже, или в Калифорнии, или на Востоке, что жених и невеста должны подойти к служителю и показать. Вот посмотрите на эту фотографию. Вы, как вы считаете, это подходит? Можно эту фотографию поместить на пригласительную? Служитель посмотрел, можно. Братья, но здесь есть тоже некоторая опасность. Я уже встречался с тем, что делают два и даже три вида пригласительных. Для служителей один, для взрослых членов церкви второй вариант, а для молодежи третий вариант. И потом пригласительные разошлись, и к служителю подходят и говорят, вы видели, какая пригласительная? Он говорит, видел, хорошая, скромная, приличная. Но он действительно такую и видел, ему такую пригласительную дали. А потом ему показывают, как вы считаете, что это скромное, что это приличное? Он смотрит, достает свою, разные. Бывает и так, оказывается. Поэтому этот вопрос надо оговорить, что желательно, чтобы образец пригласительный у вас был одинаковый для всех. Или если вы планируете сделать 2-3 разных варианта, то покажите все три варианта, которые вы планируете сделать, и если они служителям будут одобрены, то, пожалуйста, делайте хоть 3, хоть 5 вариантов, но с согласованием со служителем. Братья, вопрос дружков, подружек у жениха и невесты тоже нужно вот во время, когда мы беседуем, перед объявлением, после объявления, уже это оговаривать. Иногда перед объявлением они говорят, мы еще об этом не думали. Ну и хорошо, что вы не думали, и хорошо, что вы еще никого не попросили и никому не сказали, что ты будешь моей подружкой. Или, потому что и мы говорим, что условие такое, что они должны быть члены церкви, тоже из наших церквей. И тут начинается, да? А я хотела, чтобы у меня моя сестренка была подружкой, а она еще не член церкви. А брат говорит, а я вот хотел того-то пригласить, но он еще не член церкви. И эти вопросы мы тоже должны поименно о каждом из них согласовать. Братья, мы об этом говорили как-то, что иногда происходит так, что жених и невеста в разных церквах, сочитывающий служитель еще из третьей церкви, и иногда происходит, что понадеялись друг на друга. Местные служители думали, что сочитывающий обо всем этом побеседует и объяснит, кто должны быть дружки и подружки, и какое поведение их должно быть. А сочитывающий думает, местные служители должны об этом позаботиться. И никто об этом в итоге не позаботился, и наступает брак, и оказывается там и не члены церкви, и даже, может быть, замеченные не в не очень хорошем поведении нехристианском, а они оказались на подиуме в числе дружков или подружек. Это плохая ситуация, которая позорит нас, из-за чего нам потом бывает стыдно, мы краснеем, нам за это выговаривают, даже из других церквей, других союзов на это показывают, что у вас происходит. Этого нужно максимально постараться, чтобы этого избежать. Сколько дружков и подружек? В одних правилах написана интересная фраза: должно быть не больше двух или трех. Даже я не мог понять, так сколько все-таки, двух или трех? Не больше двух или трех, вы понимаете эту фразу? Сложная, да? То есть, ну, скорее всего, тогда надо было просто написать «не больше трех». А зачем «не больше двух» или «трех»? Это запутывает только людей. «Не больше трех». Я с одной парой беседую перед объявлением. Жениху примерно в районе 30 лет. Он задает мне вопрос: «А сколько можно, чтобы было дружков и подружек?» Ну, видно, они где-то слышали, что какие-то ограничения есть, что не разрешают, чтобы много было. «Сколько можно?» Я ему говорю: ну, я так по Писанию вижу, что можно от 1 до 30. Он смотрит на меня и не знает, я серьезно говорю, поверить этому или нет. Я говорю: ну, я вижу два примера в Писании. В Евангелии от Иоанна написано, что имеющий невесту есть жених, а друг жениха, в единственном числе говорится, да, друг жениха стоит и радостью радуется. А у Самсона, говорю, было 30. Брачных друзей. Вот поэтому, я так думаю, от 1 до 30. Но мне кажется, он так и не поверил до конца. Действительно можно или нет? А я ему потом говорю: слушай, а где ты хотя бы одного найдешь? Тебе уже 30 лет, твои друзья все давно попереженились. Где ты найдешь? Ну, нашел, троих нашел. Ну, видимо так, невеста-то у него помоложе была, у нее подружки еще были, там сестренки ее там, и это, ну, ему пришлось собирать кого-то, друг, не друг, ну, чтобы рядом кто-то стоял. Нельзя же так, что у невесты будет три, а у него один. Надо же симметрия, чтобы была. Как? Да, поэтому, братья, здесь для служителей я считаю, что мы не должны здесь такие неудобоносимые бремена создавать или предъявлять требования, которые мы не можем ничем обосновать. Ну, скажем, если бы в Писании было написано, что один или две пары только, мы бы сказали: вот в Писании написано. А так, ну, этого нет, а иногда из-за этого такие тяжбы, такие препирательства между служителями там и родителями идут, вот они будут отстаивать те три, а эти два, и ни к чему это, в общем-то. Ну, вот если правила общепринятые, то надо познакомить их с правилами и поубеждать, что лучше согласиться, лучше проявить послушание. А в целом, если бы это из правил вычеркнуть, наверное, было бы лучше. Потому что, ну, это ничем, ни Писанием, ни здравым смыслом не продиктовано, что только две или три пары должно быть. Я делал дважды это с нашей молодежью в прошлые годы. Мы проводили такой церковный семинар молодежный, в субботу собирали молодежь, готовили две темы. Одна какая-нибудь тема, и одна вот была тема, ну, объясняли молодежи, и некоторое время мы как бы особых проблем с браками не имели. Сейчас надо будет это опять... Дружки и подружки заходят, как правило, парами, но мы об этом говорим. Не с дружками и подружками, я обычно говорю об этом жениху и невесте. Объясните вашим дружкам и подружкам, что у подружек должен быть целомудренный внешний вид, длинные платья, здесь, 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 чтобы все было как положено, чтобы был рукавчик хотя бы минимальный, чтобы не было большого выреза, чтобы спина была закрыта, чтобы прическа у них максимально скромная была. Ну, вот это объясняем. Как бы возлагаем на ответственность жениха и невесты, вы их приглашаете, вы объясните им, и когда вы будете репетировать, они же всегда перед браком делают репетицию, как они будут заходить, кто, где будет стоять, мы говорим, когда вы будете это готовить, то ни в коем случае жених, то есть дружки с подружками, чтобы не под ручку, не за ручку, просто идут рядом, зашли, заняли свои места». Но не держась за руку, не держа под руку друг друга, а просто заходят и становятся на свои места. Братья, немножко позже я думал об этом сказать, но раз вопрос возник. Объясняем перед объявлением, когда это нам будет удобно, объясняем, что кроме бракосочетание в церкви, что является главным и основным для заключения христианского брака. Мы живем в государстве, мы люди законопослушные, максимально стараемся исполнять законы. Сегодня кто-то спрашивал, да, брат Женя спрашивал, все ли законы мы соблюдаем или должны соблюдать, потому что все невозможно исполнить. Но максимально то, что возможно, то, что приемлемо, мы должны, как граждане этой страны, стараться исполнять. Поэтому существует такой закон, такое правило, что брак, он... То есть, ну, наша страна, она позволяет такое, да, что брак заключается в церкви. Как бы официальным лицом, которое совершает бракосочетание, может являться пастор церкви. Он подписывает документ о заключении брака, но потом сочетавшиеся молодые люди, они должны этот документ представить в органы власти, и их там тоже зафиксируют, что совершился такой-то брак. Они берут во внимание нашу подпись пастора, подпись свидетелей, их подписи на этом документе, и они у себя фиксируют, что совершился такой-то брак, и с такого-то момента такой-то мужчина и такая-то женщина стали мужем и женой, образовалась новая семья. И это выполнить обязательно нужно. Братья, то есть мы им объясняем, что до бракосочетания вы должны сделать все необходимое, пойти в суд или где-то, может, в других штатах как-то по-другому, взять эти необходимые документы, заполнить там application, необходимые взять документы и принести их на бракосочетание. И этот момент мы тоже оговариваем с женихом и с невестой, как вы хотите. Хотите ли вы, чтобы подписание документов было составной частью вашего бракосочетания, или вы хотите, чтобы это вынести куда-то за пределы бракосочетания? Некоторые говорят, да, мы хотим, чтобы было это во время нашего бракосочетания. Тогда мы говорим, что заранее тоже об этом побеспокойтесь. Пусть будет красивенький стол стоять, красивая там ручка, перо, документы, чтобы лежали в красивой папочке, то есть вы об этом позаботьтесь, приготовьте все, и после того, как мы совершим молитву бракосочетания, объявим вас мужем и женой, после этого я объявлю, что сейчас будет выполнена и юридическая сторона бракосочетания, жених и невеста, свидетели, и я как служитель, совершающий этот брак, мы подпишем документ о совершившемся бракосочетании. И в присутствии гостей, под камерами, под фотообъективами мы совершаем и эту часть, подписываем документы. Иногда жених и невеста говорят, время будет мало, у нас между бракосочетанием и пиром короткий промежуток времени, поэтому мы не хотим на это тратить время, можно потом подписать. Хорошо, давайте потом подпишем. У меня было такое, что закончился брачный пир, мы уехали домой, я уже переоделся, всю официальность себя снял, по-домашнему оделся, раз звонок. И жених, которых вот только недавно это, звонит и говорит, можно сейчас к вам заехать, чтобы вы подписали документы. А что за срочность такая? На сочетании вам некогда было, а что за срочность сейчас вы будете ехать? Ну, мы вот в свадебное путешествие уезжаем, а там что-то с отелем или что-то связано, нам надо документ, что мы муж и жена. Ну, надо, хорошо, пожалуйста, приезжайте. Они приехали домой, мы подписали документ, они поехали в свадебное путешествие. Иногда вернулись с свадебного путешествия, время идет, некоторым я сам напоминал, когда подпишем документы. Принесите документы, мы подпишем. Ой, хорошо, мы забыли, в воскресенье принесем, приносят, мы подписали. Иногда какое-то время проходит, и я забыл про это бракосочетание, что документы не подписаны. Они по какой-то причине вспомнили, когда можно подъехать, документы подписать. Ну, договорились, приезжайте, подпишем. Михаил Филиппович рассказывал такой курьезный случай, Теслюк. Говорит, подходит сестра, смущаясь, краснея, неловко, и говорит, Михаил Филиппович, вы со мной в суд можете поехать? А для чего? Ну, документ подписать о нашем бракосочетании. Он говорит, не понял, зачем в суд ехать? Ну, принеси документ, я подпишу. Да нет, они сказали, что вы обязательно там должны быть. Он говорит, да я десятки раз подписывал и в суд не ездил, принеси, я подпишу. Да не, Михаил Филиппович, вы простите меня, но я за вас подписала сама. Нам вот надо было там что-то тоже или со свадебным путешествием. И некогда было вам, к вам звонить, ехать, я сама подписала. А туда принесли, они, говорит, посмотрели и говорят, это кто подписал? Это не подпись вашего пастора, мы знаем подпись вашего пастора. Кто это подписал? Она говорит, ну не знаю, что она там в суде говорила, но они ей говорят, пусть ваш пастор приедет сюда и подтвердит, что это он подписал, что он вас сочитывал, что он заключил ваш брак, пусть он приедет и подтвердит. И пришлось Филипповичу ехать, Михаилу Филипповичу ехать в суд для того, чтобы подтвердить, что действительно у них в церкви совершилось это бракосочетание. Поэтому, братья, они могут в этот момент подготовки к браку даже об этом не вспомнить, и пару случаев таких знаю. В одном случае даже начались в семье какие-то проблемы, а у них дошло дело до развода, а они потом служителям говорят, а мы, в общем-то, и не были мужем и женой. Мы не регистрировались, мы никакие документы не подписывали, нам и развод делать не надо. У нас не был брак оформлен, нам даже развод делать не надо. Поэтому мы должны этот вопрос проконтролировать. В братстве, в союзе у нас тоже всегда так было принято, что в ЗАГСе должны расписаться до бракосочетания. У меня бракосочетание было 28 июля, в ЗАГСе мы расписывались 26. Я подарил жене в день росписи в ЗАГСе часики, подарочек, ну такой как бы отметить этот день в памяти. Потом уже после бракосочетания она говорит, это для меня было так неожиданно, мне так хотелось тебя поцеловать. Но я ж понимала, до бракосочетания нельзя. Ну и все прошло скромно и без всяких этих излишеств. Братья, сочитывающий служитель, вас пригласили сочитывать, вы оговорили уже многие вопросы, прошлое исследовали, много советов дали, но вы непосредственно подошли к процедуре бракосочетания. Здесь тоже очень важно, чтобы с женихом, с невестой, с родителями оговорить весь порядок, всю последовательность, как будет проходить бракосочетание. Не нужно, чтобы на бракосочетании кто-то удивлялся чему-то, чтобы вы жениха удивили или невесту чем-то для них неожиданным. То есть все должно согласовано быть, оговорено заранее и в такой последовательности, как вы договорились, начиная от того, время богослужения. Время бракосочетания. Во сколько это будет? Предупреждаем их, чтобы они не опаздывали, приехали вовремя. Я, если за кем-то замечал такую склонность, что они могут опоздать, я очень серьезно, ну и максимально со строгим выражением лица говорил, мы ждем вас 15 минут. В 10:20, если вы на 10 часов назначили, в 10:20 я встану и скажу, братья и сестры, мероприятие закончено, разъезжаемся по домам. Жених с невестой, видимо, передумали вступать в брак, их уже 20 минут от назначенного времени нет. Распущу я жениху и невесте, очень серьезно говорю, распущу весь народ, и никакого бракосочетания не будет, если вы сильно опоздаете. Поэтому я обычно говорю так. На 10 назначено, в 10 часов вы за углом молитвенного дома, где-то вот один блок от молитвенного дома, сидите в машине и ждете. Пока мы вам сообщим, что народ уже собрался, и приезжайте. Но по факту мы обычно начинаем на 10-15 минут позже от назначенного времени. Редко, может быть, на 20 минут позже начинали, но 10-15 минут обычно, потому что мы замечаем, что и люди, приглашенные на бракосочетание, обычно тоже приходят или прям минута в минуту, или с некоторым опозданием. И бывали случаи, на 11 часов назначен брак, без 5, 11, несколько человек только в зале, в 11 примерно наполовину от того, что ожидается, и потом после 11, 11.05, 11.10, раз-раз-раз, и наполнились. И мы с женихом на связи через кого-то, посредника, и я кому-то говорю, выходи, звони, все, все собрались, пусть подъезжают и пусть заходят, будем начинать. То есть мы согласовываем это. Как они будут заходить? Жених и невеста вместе будут заходить. Будут они идти первыми? Или они будут идти вместе, но сначала пройдут дружки и подружки, пройдут, займут свои места, потом жених и невеста зайдут? Будет ли жених стоять здесь и ожидать, и невеста зайдет с отцом, отец? Многие хотят так, чтобы отец заводил дочь. Очень, очень красивый, очень символический ритуал или церемония этого. Я как бы всячески это приветствую. Мне это очень нравится по сравнению с тем, я помню, кажется, Веня Бальжик рассказывал, что когда родители Кристал первый раз попали на наш брак, они были, ну, в шоке, они были удивлены, что жених и невеста вместе заходят на бракосочетание. Они говорят, это что такое? Как это так? Это же это какой-то это либерализм какой-то, это отступление какое-то. А мы сейчас спорим и доказываем, что только так жених и невеста должны вместе заходить. Нет, братья, очень красиво, очень символично выглядит. Родители воспитали, вырастили. Но кто-то говорит, а почему только отец, а почему не мать и отец вместе? Я вот уже мечтаю, может, когда мои дочери будут замуж выходить, я им предложу, а давайте мы вместе с мамой вас заведем. А почему я один? Мы вместе вас родили, вместе воспитывали вас. Жениху передает ее будущему мужу. Очень так символично, по-библейски это выглядит, братья. Отец, значит, достаточно, чтобы отец только, да? Но если кто-то решит с мамой вместе, тоже пойдет. Братья, то есть обговорить все, всю эту последовательность. Как заходят, где становятся, сколько будет продолжительность, это тоже очень важно. Но это следующим абзацем у меня обозначено. Братья, я бы рекомендовал так, что продолжительность бракосочетания от первой молитвы и до последнего объявления была примерно в промежутке от 1:15 до 1:30, 1:40 максимум. Это включая первую молитву, проповедь, общая обычно вначале как бы звучит обращение ко всем собравшимся, короткая проповедь, наставления библейские, сочитывающего служителя жениху и невесте, вопросы, которые он задает жениху и невесте, там клятва верности, если, или как обещание верности, которые они друг другу произносят, если это включено в программу, да, то есть и потом пение хора, молитва, всех молитва, жених, невеста, родители, служитель, чтобы все это постараться в полтора часа уложить. Я встречался с тем, что некоторые просят, можно покороче, как можно короче, но я объясняю, что сильно коротко не получится, не будем затягивать, не будем искусственно растягивать, будем делать компактно, но тем не менее, вы наприглашали 300 человек гостей, что мы их на полчаса собрали, чтобы только молитву совершить, неприлично будет даже перед гостями выглядеть. Поэтому мы уделим внимание всем собравшимся, прочитаем для них Слово Божье, что-то на брачную тематику, короткую проповедь, скажем, для поминания для кого-то о семейной жизни. Потом с вами побеседуем, вам прочитаем и Слово Божие, наставление, скажем что-то, вопросы зададим, на которые вы ответите, хор будет петь, молитву совершим. В общем, это продлится примерно 1:15, 1:30. Все легко на это соглашаются. Я не встречался, что один раз только один жених меня очень просил, говорит, я сознание потеряю, я вот не могу долго стоять, я такой слабый, поэтому, пожалуйста, покороче. Я максимально коротко. Я думаю, что у нас тогда меньше часа было. Ну, раз жених так попросил, что... Если бы он сказал, что невесте плохо станет, ну, я бы сказал, а ты на что поддержишь? Ну, раз жених, а кто ж его будет тогда? Я буду его поддерживать, что ли, в чувство приводить? Поэтому уже постарался пойти навстречу и максимально коротко это сделать. Братья, еще в отношении молитвы тоже нужно специально договариваться и согласовывать, как будет происходить молитва. Потому что, ну, встречались тоже всякие курьезы. То есть, братья, чтобы избежать каких-то несуразных таких случаев во время бракосочетания, не крутиться там друг вокруг друга, кто где как должен встать, надо заранее это обговорить, все спланировать и так и провести, как запланировали.